Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здравствуйте.
Юлия, я
Очень
вас
приятно вас видеть.
приветствую, так же, как всех наших зрителей и слушателей.
Так, у вас оригинальная шапочка, причем черного цвета. Обычно они красные бывают.
Вы знаете, в этих оригинальных шапочках ходит половина-половина Америки, а цветов они бывают всех, хотя черные реже, чем красные.
Но синим они не бывают.
Смысл остается тот же. За синий не скажу, да, вы правы.
Синий, я думаю, на синей шапочке должно быть написано «Make America decolonialized again». Или вот, я не знаю, что там должно быть написано.
Вива
Это вот,
Байден, да.
да, Вива Байден. А, ну, коль скоро мы начали с вашей шапочки, то давайте, во-первых, не забывайте, господа, на нас подписываться. Во-вторых, не забывайте подписываться на канал Михаила Веллера, который, естественно, есть. А если не есть, то сейчас Даша вставит по ссылке в описании.
Большое спасибо.
Задавать вопросы, на которые лучшие мы из вас зададим. А я предлагаю начать сначала с сиюминутного, а потом перейти к вечному. Тем более, что у нас наверняка возникнет такая необходимость. И коль скоро мы начали с кепки, на которой написано «Make America Great Again», а, собственно, давайте я и задам вам вопрос, как вы оцениваете деятельность президента Трампа на посту последние 150 лет. Вы 150 месяцев. Вы довольны или... Да что ж со мной такое
Так,
сегодня у
простите
меня с
великодушно,
хронологией?
мы с вами оба волнуемся, и все зрители вместе с нами. Итак, президент
Я
Трамп
мим.
на
Да.
своем посту последние 5 месяцев, да, и что я думаю по этому поводу? Уточните, пожалуйста, мои слова.
Yes, именно так.
Я думаю, что как в одном старом советском анекдоте, ну ты даешь. То есть то, что этот парень со своей командой, которую он же собрал, сделал за этот сравнительно короткий период, это надо посмотреть. И тот мир, который успешно скользил, убыстряясь в тартарары, еще в 2016 году, резко притормозил и, может быть, даже начинает разворачиваться к негодованию руководства Германии, да и всего Европейского Союза, да и Демократической партии США, потому что если мы возьмем любое действие Трампа, вот не глядя на него, на его шапочки, лицо, костюм, лица команды и все остальное, а только по действиям, прекращение нелегальной миграции, курс на уменьшение налогов, возврат экономики в Америку, рост рабочих мест, курс на справедливые торговые отношения со всеми странами. Справедливые означают, как вы нашу Машеньку, так и мы вашего Петеньку. Потому что когда на американский рынок товары поступают беспошлинно, американские товары на рынок той страны не проникают из-за высоких пошлин, то, разумеется, это не годится абсолютно никуда. Здесь нам неизбежно придется коснуться современной так называемой журналистики, которая на 95% к журналистике не имеет отношения, а является галимой пропагандой, которая из всего поля фактов, а поле всегда взаимосвязано, выдергивает отдельные факты, подавая их за истину. Например, когда рынок падает, журналистика сообщает: «Вы смотрите, при Трампе рынок падает». Когда рынок летит вверх, об этом не сообщается. И у аудитории представление, что рынок только падает. И это относится ко всему. Когда Трамп говорит, вот мы насчет Гренландии, говорится, что этот идиот и негодяй собирается оккупировать Гренландию. А когда в результате Дания резко увеличивает военные расходы, о чем Трамп и прогрызал им плешь 5 лет назад, то все молчат, как будто бы к политике Трампа это не имеет никакого отношения. А он добился своего элементарным заявлением. Он сказал, что мы, пожалуй, присоединим Гренландию, и мгновенно Европа увеличила расходы на свою оборону. Вот примерно так делается политика. Так что это называется пока тьфу-тьфу-тьфу. Если дальше не хуже, то происходит нечто удивительное. Ну, к ярости ребят, которые получают зарплату от тех сил, которые мечтают о глобальном социализме, которые давно захватили СМИ и университеты, ну, на 90% в цивилизованном мире.
А смотрите, вот вы сказали, получают зарплату, у меня возникает некоторый диссонанс, потому что я тоже вижу, что, условно говоря, ребята получают зарплату, да, и, собственно, история с USAID, это не просто все, что вы хотели спросить, но боялись. Это превзошло, честно говоря, самые смелые мои ожидания. Но, с другой стороны, согласитесь, что люди, которые получают зарплату, и делают все только за зарплату. Они так себя не ведут. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Они прям резко меняют курс. Вот мы все это помним по Советскому Союзу. Сегодня громили троцкистов, завтра бухаринцев. Люди на 180 мгновенно градусов разворачиваются. И если бы люди это делали только ради зарплаты, то мы бы, кстати говоря, это касается очень многих представителей российской оппозиции, то можно было бы ожидать, что сегодня вот он кричит, этот Трамп, сволочь, он негодяй, Байден замечательный. А завтра USAID грохнули, и он должен кричать, Трамп замечательный, а Байден-то, оказывается, какая фигня был. Но он по-прежнему, знаете, можно я позволю себе неприличное сравнение?
Конечно, конечно.
Знаете, что случается с блохой, когда в ней ее поражает чума.
Пока не наблюдал, простите великодушно, просветите нас.
Дело в том, что переносчиком чумы являются блохи, причем они поражаются, соответственно, Yersinia pestis. И вот Yersinia pestis, она, какой механизм заражения? Она разрастается у них в зобу до такой степени, что вот эта масса просто делает перемычку между пищеводом и, соответственно, хоботком, которым блоха, значит, жалит. И сколько бы блоха ни жалила, она в результате оказывается голодной. И если блоха такая нормальная, она обычно ужалит и отвалит, то вот блоха, которая заражена Yersinia pestis и, соответственно, представляет себе огромную опасность, она прыгает с одного человека на другого или там с животного на другого и могут укусить до 15 тысяч раз. И вот, простите, пожалуйста, вот я вижу вот этот вот нескончаемый поток, даже то, что творилось перед выборами, когда Трампа поливали со всех сторон, то сейчас вот просто видно, если Трамп пойдет по воде, то Нью-Йорк Таймс, я не знаю, Леонид Волков обязательно напишет, что он не умеет плавать. Вот, нет, это за деньги не покупается. Это
Конечно.
не только за деньги, Михаил Васильевич.
Значит,
За что это?
со времен Владимира Ильича Ульянова Ленина, который очень неплохо умел и формулировать основы пропаганды, известно, что есть платные пропагандисты и функционеры, а есть полезные идиоты. Иногда это совмещается, а иногда это разделяется. Массу можно убедить в чем угодно, потому что масса критического мышления не имеет, самостоятельных оценок выносить не может, и мнения получают готовыми. И здесь побеждает тот, кто чаще, последовательнее, старательнее вчеканивал в мозг какие-то положения. Поскольку, я повторяю, пропаганда в течение 60 лет минимум через университеты, школы и все СМИ захватывалась левыми, то в общем и целом вся машина пропаганды продолжает контролироваться левыми. И все эти средства пропаганды, все эти СМИ продолжают свою линию не просто, а продолжают с удвоенной, с утроенной силой, потому что положение их хозяев, где все было на мази, где все было так отлично, где шли к мировой диктатуре ТНК, а нижний класс должен был бы находиться в карточном социализме и полностью зависеть от властей государства, будучи абсолютно бесправным. Именно поэтому и для этого вымывался средний класс, Именно такова была роль вот нацеленной части увеличения раскола между богатыми, которые должны были богатеть, и бедными, которые должны были беднеть. Бедные предназначались в бесправные плебеи, а богатые в диктаторы мира. Потому что когда, скажем, информационные платформы, транснациональные корпорации-монополисты, к которым относится и Google, все на свете, что-то делают, то управы на них практически нет. Ну, на сегодняшний день нет. Они не подчиняются никаким законам. Они все устраивают сами. Это именно то, что должно быть установлено в мире, по мнению, условно говоря, условно, конгломерата Сорос, Клинтоны, Обамы, Гейтс. Вот я называю несколько имен, ну, вот вершинных точек реперов всего этого течения. И здесь деньги продолжают вдуваться, потому что USAID это отнюдь не единственный источник, потому что масса фондов продолжает работать, потому что индоктринированное вчерашнее студенчество, которое сегодня вышло на командные рубежи, придерживается тех же убеждений, потому что в Соединенных Штатах воспитано уже минимум два поколения студентов, которые не понимают ничего, в которые вбивали марксизм во всех видах. Я говорю это, я испытал шок, когда вошел в книжный магазин на Бродвее напротив Нью-Йоркского университета, и там ударная позиция, вертушка прямо напротив входа. И там Маркс, Ленин, Троцкий, Мао, Че Гевара. И вот это вот предлагается вниманию. Мнение этих студентов отнять и поделить. Мнение, то есть учение самого популярного политического философа Штатов Джона Роулза с его сочинением «Теории справедливости». Это отнять и поделить поровну, а тем, кто бедный и несчастный, дать в первую очередь и больше. Вот вся теория Джона Роулза. И вот эта собачья чушь, которую я изучил с полным старанием, я не мог поверить, что такую фигню могут людям впаривать. Она в мозги впарена. И они продолжают быть уверенными, что Трамп – это дьявол. У них появляется пена на губах, у них летят искры из глаз. Они не рассуждают, они верят. Вот какая история. Но переход, знаете ли, марксизма из учения в религию – это отдельный момент, потому что вера человеку свойственна, она всегда была и всегда будет. Почему? Это все-таки немного отдельный разговор. Таким образом, когда Трамп уже прошел, и когда вот схлынул первый шок от того, что они все-таки проиграли, были опять, так же, как 8 лет назад, сосредоточены все усилия на том, чтобы его, ну, хоть как-то убрать, скомпрометировать, замазать, уничтожить и так далее. Далее. Мое мнение об умственных способностях российской оппозиционной интеллигенции, увы и ах, крайне низкое. Я имею ряд пунктов, ну вот как бы для отметки своего рода риски на ватерлинии. В каких-то основополагающих моментах эта оппозиционная интеллигенция не понимает ничего вообще. Это поразительно. То есть, если такой человек, который производил впечатление все-таки историка, Юрий Фельдшинский, начинает поддакивать в телеинтервью, что да, ну, можно допустить, что Трамп – это агент Краснов. Боже мой, это собачья чушь после всех поисков, после комиссии Мюллера, 20 прокуроров, 20 миллионов, 2 года, никаких следов. И Фельштинский повторяет эти вещи, потому что ему тоже нужны бабки, которые сыпятся на него не с неба. Это не манна Господня, понимаете? Если такой человек, как Каспаров, про которого сказано, простите ради Бога, он думает, что он чемпион мира, а он всего лишь чемпион мира по шахматам. В политике Каспаров не понимает ничего. Я отношусь с большим уважением к моральным качествам, проявленным в течение жизни, к их чертам характера этого человека. Но когда этот человек ряд лет верил в историю по Носовскому Фоменко, простите великодушно, К его суждениям о политике я просто не могу относиться всерьез. Ну, масса швали просто насквозь продажной. Это вроде Игоря Яковенко, у которого на теле нету места, куда еще можно поставить пробу. Начиная со всей его марксистской деятельности в московских райкомах КПСС, лектор по марксизму и так далее, так далее, так далее, которого вышибли за мошенничество из Союза журналистов, из его секретарей. И вот вся эта куча составляет русскую оппозицию. Я им говорил в течение 25 лет, пока на телевидении на российском можно было что-то говорить, скажем, с 2002, ну, по 2012 и даже 2013 год, что когда Гайдар и Чубайс закладывали государство, основы его, под идеологическим руководством фантастического идиота и гениального саморекламщика Джеффри Сакса, чтобы такой идиот входил в сотню влиятельных интеллектуалов мира, ну, говорит, конечно, об умственной деградации цивилизации. Тут никуда не денешься. Когда они считали, что нужно создавать класс крупных собственников любой ценой, это означало, что дальше понадобится власть, которая будет, плюя на законы, охранять эти состояния. В 92-м году было определено, что приход диктатора неизбежен. А будет сидеть на этом месте Путин, Кутин, Яковенко, Фиговенко и так далее, не имеет никакого значения. Потому что когда говорят Путин, шпана, гопник из подворотни, чушь собачья, правит не Путин. Правит кресло президента в созданном под пирамиду коррумпированном государстве. И вот эта вот русскоязычная оппозиция пытается судить о Трампе. Да они дважды два не понимают сколько. Скажи им, что вы понимаете ли, в троичной системе дважды два 11. И они посмотрят, как баран на новые ворота, потому что даже такая элементарная вещь им будет непонятна. Это относится и к западной интеллигенции, которая еще глупее русской, потому что ее оболванивать раньше начали. Такая, понимаете ли, история. Таким образом, к этим заявлениям нельзя относиться всерьез, а нужно говорить только о замечательном успехе пропаганды и о том, как левые пустили эти чудесные метастазы до мозга костей. Вот этим и объясняются, конечно, все эти выступления. А в том случае, если все СМИ начнут говорить иное, через 2 месяца так называемый народ заявит все, что угодно, что Сталин это святой или что Сталин ел младенцев на завтрак. Народу все равно. Ему скажут, что он повторит. Главное, вдолбить надо покрепче. А вот что касается, так сказать, инфлюенсеров, то они воспитаны давно, их не переделать, а кроме того, глубинное государство США борется за свое существование. Они присосались к власти, и они полагают, что государство с его безумными деньгами – это они. Кто-нибудь может думать, что Америка – это нечто такое организованное, поскольку капитализм типа швейцарского хронометра, в то время как американцы представляют, что Америка – это огромный колхоз, просто очень богатый. Ну, потому что вот исторические отцы-основатели, Конституция и так далее. Вот в этом колхозе они взяли всю власть и не желают ее отдавать ни за что. Вот как-то и все. А рулят по-прежнему они. Когда я узнал, кто такой Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркера», это тупой левый болван. И вот этот тупой левый болван, главный редактор популярного, стильного, интеллектуального журнала для творческой интеллигенции. Ну, ёлы-палы, если это творческая интеллигенция, то что говорить об остальных? Так что здесь все нормально. Спрут сопротивляется.
Ну, коль скоро мы уже попалась нам на зубок российская оппозиция, я вообще считаю, что нет никакой российской оппозиции, а есть российские крайне левые, которые стали частью глобального Коминтерна. И нахожу, если честно, дикую иронию в том, что вот в свое время Коминтерн, конечно, и вот все то, что вы описываете, создавали в немалой степени советские агенты, пресловутый Вилли Менценберг. Я очень рекомендую о нем видео на нашем канале, потому что это не Менценберг был коммунистическим Геббельсом, а Геббельс просто все скопировал у Менценберга и крайне ему завидовал. И вот как раз я хотела спросить, вот смотрите, Получается, что сейчас настоящему российскому оппозиционеру полагается поддерживать задержание Дурова, на объявление АФД экстремистами, снятие Марин Ле Пен с выборов, отмену сначала выборов в Румынии, а потом, соответственно, те странные вещи, которые там происходили при избирательной кампании. Задержание за лайки, борьбу с исламофобией, борьбу против глобального потепления. За фри Палестину обязательно надо топить. И вот против Трампа. Я совершенно не понимаю, вот почему в этот джентльменский набор должна входить Марин Ле Пен и борьба с исламофобией и фри Палестина.
Во-первых, позвольте выразить полную солидарность с вашими словами, безусловно. И во-вторых, понимаете ли, с тех пор, как сказано, Россия всегда копировала французские нравы с опозданием на 50 лет, оно не все с тех пор изменилось. И вот это вот, я прошу прощения за совковый оборот, низкопоклонство перед Западом, оно вдруг в перестроечные годы полезло наружу. Ну, если это было у фарцы и центровых, что, ну, пиджин, инглиш, я знаю, соответствующие диски, джины и так далее. Это все ладно, это потребительский класс. Их потом объявили вот будущими бизнесменами, а на самом деле это была жрущая и размножающаяся протоплазма, все интересы которой сводились к тому, что выпить, что сожрать, что надеть на себя и что послушать. Вот за пределами этого потребления их ничего не интересовало. И вот мы с приятелем заходим на Эспланаду и кинотеатр «Россия» летом на предмет взять по стакану пива. Там работает мальчик лет 18, вот школу кончил, и у него ценник по-английски. Я ему говорю так, это ласково, сынок, а чего это тебе по-английски? Вроде здесь еще не Америка. Он говорит, ну как, чтобы культурно было. И для него это абсолютно нормально. И я помню репортаж какой-то идиотки в «Огоньке» примерно из тех же времен, как Дунька посетила Нью-Йорк, и она видит, как в подземке молодая негритянка на сносях на 9-м месяце стоит, ей никто не уступает места. И она говорит, я думала, что же они такие невоспитанные, а потом поняла, что Америке есть что дать своей беременной женщине, кроме места в метро. То есть все, что там, по умолчанию лучше. Оно более передовое, более прогрессивное, более умное и гуманное, и у нас должно быть как там. Это тупое подражание. У меня когда-то была статейка под названием «Бараны 86% и бараны 14%». Это одни голосуют за Путина, а другие 14% против, но и те, и другие абсолютные конформисты внутри своего стада. Одно стадо больше, второе меньше. У одного стада информации меньше, а у второго стада чердак меблирован погуще. Но разницы принципиально никакой. И вот эти люди полагают, что, ну как же вот на Западе, ведь ЕС – это же демократия. Им же сказали, что демократия. Им же сказали, что альтернатива для Германии – это неофашизм. Им же сказали, что Марин Ле Пен – националистка. Думать им нечем. То есть у меня такое ощущение, что они даже Буковского никогда не читали, никогда не слушали, а если когда-то что-то читали, то ни хрена не поняли абсолютно, а так, чтобы фамилию упомянуть в разговоре. Глупость этих людей чрезвычайно велика, и они ложатся под генеральное мнение Запада. Все, они считают, что на Западе, ну как же, а мозги у них на самом деле слабые. Многознание уму не научает, как было известно с античных времен, а вдобавок фонды, 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 гранты, гранты. Потому что мы знаем, и сайт отнюдь это все не ограничивается. Им платят за то, чтобы они говорили то, что надо. Точно так же, как в том же Ютубе. Просто политика Ютуба, ну, ее скрывать невозможно, никто особо не старается. Всячески раскручиваются и поднимаются левые каналы и совершенно душатся и давятся правые. И здесь нет совершенно ничего непонятного. Так вот, почему это делает Google? Потому что у Google свой интерес до этой жизни, и эти молодые штурманы будущей бури, которые ни хрена не понимают в политике и в социологии, полагают, что они добрые, что они прогрессивные, что все люди равны. Они равны умственно, равны эмоционально, они равны с точки зрения лояльности, с точки зрения трудолюбия, и поэтому должно быть равенство. А те, которые говорят, что это не так, это мерзавцы, это расисты, это неофашисты. Ну вот такова общая ошибочная политика. А конец ошибочной политики везде и всегда может быть только ужасный. Если ты не знаешь, где ступенька, то ты обязательно упадешь и трахнешься. Если кошка прыгает мимо мышки, то она обязательно сдохнет от голода. Вот это то, что с ними всеми происходит.
А знаете, вот опять я не удержусь от теоретического рассуждения, переходящего вопрос. Вы уже упомянули о переходе марксизма изучения в религию. Я бы как раз об этом хотела с вами поговорить. Во-первых, я сделаю одно маленькое замечание. Когда вы говорите про отнять и поделить у современных марксистов, мне кажется, что это, ну, не то, что не совсем так. Вот это нуждается в очень важном уточнении. Вот классические марксисты, как в Советском Союзе отняли и поделили, и у них получился ГУЛАГ, и они поняли, что эта схема себя исчерпывает. А нынешние, они хитрее, а? И они понимают, что если ввести полную собственность на средства производства, то в Сахаре начнутся перебои с песком. Поэтому у них немножко другая тактика. Она заключается в том, что они богатым, уверенным, там, тем, кто что-то делает, объясняют, что те нехорошие, те агрессоры, те виноваты, ну, виноваты уже в своем успехе, но они могут откупиться, если признают свою вину перед жертвами, то есть перед теми, кто отстали. И, собственно, вот этот вот психологический механизм есть для меня центральный в современном марксизме, и именно он сближает марксизм с религией, а вот этих вот новых левых с церковью, потому что что такое церковь? Это те люди, которые вроде формально не правят и поэтому не несут ответственности, если будет какой-то рамс. Вот случится что-то не такое. Церковь говорит: ну мы же только по этической части. Мы же только, значит, всех вас, средневековая церковь, я имею в виду, объясняли, какие вы грешники, как вы должны платить и покупать индульгенции. А если кто-то проиграл битву, то это значит, потому что он был грешник, мы тут ни при чем. И у активистов, которые составляют современную церковь, то же самое. У них главная, как бы, их идея – это 5% населения, 2% населения. Это, во-первых, убедить, что они составляют 100% населения, их мнение. А во-вторых, они при этом никогда не несут ответственность за результат. Они всегда, обратите внимание, что они всегда делают вид, что они против истеблишмента, в то время как они конхубины являются абсолютной его частью.
Так.
Ну и, пожалуй, вот еще очень характерная религиозная часть, вот что роднит вот этих вот активистов с религией, это то, что жизнь, она вообще-то сложна. И именно поэтому в жизни очень много трагедий. Трагедия – это когда два поезда несутся друг навстречу друг другу, и каждый прав. Ну, например, российско-украинская война. У этих ребят всегда никаких трагедий нету. Они всегда все когнитивно очень упрощают, и у них всегда есть апокалипсис. Сыны света сталкиваются с сынами тьмы, сыны света всегда жертвы, они всегда абсолютно правы, и им все должны. Сыны тьмы, соответственно, если у сынов тьмы с сынами тьмы происходит что-то плохое, это повод для абсолютно людоедского счастья, и люди, которые испытывают людоедское счастье, при этом считают себя морально праведниками.
Что я могу сказать, представляется мне по предложенной теме. Чем отличается социализм от национал-социализма? Если мы возьмем условно 1937 год, только одним. Социализм – это исключительно обобществление собственности на средства производства, а разговор о том, что отдельные частные сапожники на дому могли что-то делать, это мелкие брызги на самом деле. Или ты работал на государство, или ты не работал никак, третьего было не дано, все принадлежит государству. Национал-социализм – это то, что, черт возьми, я сейчас забыл, кому это закричал, Гитлер, какого черта нужно быть идиотом, чтобы разваливать такое прекрасное предприятие Круппа, которое так отлично работает. Это смешанная форма собственности на средства производства, как государственная, так и частная. А на частной есть государственные присмотрщики, ревизоры, контролеры, которые могут подбросить денег на нужную продукцию, а могут снять с лифта прибыли, все, что больше 5% прибыли в пользу государства убирается, и таким образом экономика получается несравненно более эффективная. Вторая мировая война показала фантастическую эффективность германской экономики национал-социализма. В этом нет никакого секрета, хотя массы говорят, если вы хоть что бы то ни было хорошее, говорите о каком бы то ни было аспекте национал-социализма, вы сочувствуете фашизму. Да ни хрена подобного. Фашизм надо давить в колыбели, а вот оружие у Третьего рейха было замечательное. Это не является никаким открытием.
А
Это
как раз запрет на когнитивную сложность мира. То есть, если был Холокост, то мы не имеем права говорить, что 18 миллионов немцев были подвергнуты этнической чистке, и что по итогам Первой мировой войны Германию обкарнали так, что, собственно, это и породило Гитлера.
совершенно справедливо. Это относится к любой сфере мировоззрения, деятельности. То есть, например, если какой-то литературный гений был гением в своем деле, значит, он был светлым во всем, хотя сплошь и рядом эти люди были по-человечески совершеннейшие мерзавцы, суперэгоисты, подлецы и все что угодно. Но так говорить нельзя, не смейте лапать нашу святыню. Народу нужно просто. Или мы за это, или мы против этого. Сложнее народ не понимает. Так вот, что касается нынешнего чувства вины, совершенно справедливо. И когда трудно показать, что кто-то кого-то эксплуатирует, то что получается, он никак не эксплуатирует, без него вообще ничего бы не было, то выдвигается другой тезис. Поскольку все создается общественным трудом, поскольку все члены производственного процесса, участвующие своим трудом, равноценны и вносят равный вклад, то если у одних благ больше, а у других меньше, то это угнетение богатыми бедных и все. То есть бедный прав по факту своей бедности, а богатый виноват по факту своего богатства. Другое дело, об этом писала Айн Рэнд когда-то, в Америке же любят эту книгу, достаточно убрать креативных предпринимателей, и закончится нахрен вся цивилизация. Но это противоречит современной постмарксистской псевдонауке, потому что по этой псевдонауке все равны. При этом все не могут равно играть в баскетбол, все не могут равно играть в шахматы и так далее, но вообще все равно все равны. Вот это то, что они внушают, и все это может кончиться только катастрофой. Но это все своего рода радужная дымовая завеса. Потому что вопрос любых реформ – это в первую очередь техника, вопрос власти. Для власти нужно закомпостировать мозги массам и сосредоточить в своих руках все рычаги управления. Ну и тогда хряк Наполеон объясняет, что он вынужден есть яблоки и пить молоко для блага всей фермы. Он жертвует своим здоровьем, потому что день и ночь думает о благе всех животных на ферме. Это так просто. В этом нет ничего нового. Что касается марксистов. Убеждение интеллектуальным аргументам не поддается. Убеждение внерационально, надрационально. Оно должно опуститься прямо на уровень эмоций. И все. И ничего ты с этим не сделаешь. Это все равно, что девушка любит мужчину, ей говорят, что он подлец, он шулер. Он не просто альфонс, он сутенер, он пустит ее по ветру. Вот сколько было случаев. И она рыдает и говорит, неправда, он хороший, я его люблю. Все. Никакие аргументы действовать здесь не будут. Все по чудесному чеховскому рассказу. Папа, он меня бьет, пришли нам денег. Все. Точно так же вообще любая форма любви к истине, если эта истина раз за разом доказывала свою провальность. Вот понимаете, в первую очередь юности. и в первую очередь идеалистам, свойственно стремиться к тому, чтобы и мышам, и коту Леопольду было дружно и хорошо. А заметьте, практически все левые теории созданы людьми двух сортов. Сорт первый – это кабинетные ученые. Это просто идиоты, которые вообще ничего не понимают. Которые строят вот на песке, строят свои удивительные из рагулек замки типа Наама Хомски или Тимоти Снайдера, или кого бы то ни было еще. То есть они жизни не знают и не понимают. Они несут чушь. Если их на год отправить на стройку и заставить руководить бригадой, будь то слесарей или шоферов или кого еще, они через год будут другими людьми. Они увидят, что люди созданы не так, и взаимодействуют не так, и рабочий процесс устроен не так, и весь механизм взаимодействия совсем не таков, как они себе представляют, и ни хрена тут не поделаешь. Но они себе построили некое здание на вымышленных основах. Почему я терпеть не могу Эриха Фромма? Эрих Фромм дурак. В основе морализаторского учения Эриха Фромма лежит не то, что есть, а то, что, по его мнению, должно быть. Ибо то, что должно быть, оно хорошо, прекрасно, справедливо и созидательно, и в основе своей человек именно таков. И вот из этого допущения он строит свои уродские рассуждения, из которых, конечно же, ничего практического выйти никак не может. Вот это все левое учение. Ну а часть вторая – это совершенно отмороженные революционеры и вроде Че Гевары. Че Гевара довольно мало что напоминал, понимал. Но это известная история. Он в самолете хотел сбежать в Штаты, там его обнаружили, продержали чуть не двое суток в закрытом отсеке, и он вернулся обратно в родную Аргентину, ненавидя Соединенные Штаты. Ну, его любовь к личному участию в расстрелах – это уже отдельное. То он понимал в устройстве мира, ни хрена он не понимал. Ему объяснили, что Маркс был великий человек, достаточно. Маркс сказал все. И так что здесь человека никогда не устроит то, что есть. Человеку всегда нужно, чтобы было лучше и чтобы было иначе. Иначе совсем не всегда лучше. Но человек устроен так, что он не может допустить мысль, что он что-то делает для того, чтобы было хуже. Поэтому имманентная, врожденная страсть человека к изменениям мира всегда имеет над собой умственное, рациональное построение, потому что будет лучше. Лучше не будет, но то, что изменять надо, это на уровне инстинкта. Вот эта неспособность осознать, вот вывести в сознание то, что базируется в подсознании, и является, понимаете ли, причиной совершенной неизбывности, неистребимости стремления к социализму. Построить социализм нельзя, но поскольку действительность всегда несовершенна, а переделывать надо всегда и все, то мы должны переделать этот мир в сторону, ну, вероятно, социализма, потому что он прекрасен. Все. Вот это необходимо понимать, это очень-очень редко понимается. Поэтому нынешние левые в той же Америке, они ничего не понимают. В Советском Союзе мы знали целую кучу случаев, как к нам приезжали молодые коммунисты, воспитанные в западных странах, будто Франция или Швеция, и говорили: «Ребята, вы на что жалуетесь?» Говорили нам студенты или аспиранты, или молодые специалисты: вы же так прекрасно живете, вы так запросто ходите друг к другу в гости, вот вы так обо всем говорите, вы же умные, вы интеллектуальные, вы читаете такие книги, да вы там в 10 раз грамотнее и умнее наших. У вас что там, что с одеждой плоховато, да? Что там, с едой там не очень? Ну это же такая ерунда, это же можно сделать. Они оставались здесь на 2 года. Через 1,5 года это были такие лютые антисоветчики, что среди своих таких трудно было найти. То есть была девица, которая кричала, что вы посылаете друг друга на 3 буквы, а вы должны посылать друг друга на коммунизм. Ну и потом говорили ее русскому мужу: слушайте, валили бы вы оба отсюда, вы знаете, как-то дипломатические скандалы не нужны, уезжайте. Ну, уехали. И таким образом все эти левые, они не понимают, чего они хотят, и не хотят этого понимать. Они полагают, что у них будет иначе. Таков человек. И она пишет, сбежав с директором собачьего цирка, алкоголиком Альфонсом, который ее бьет. Папа, он меня бьет, пришли нам денег. Вот модель человека, которому потребно любить, и любить не то, что у него есть. Вот это несчастье нашего времени, что поделать? Лучше жить при капитализме, любя социализм, чем, знаете, жить при социализме, любя капитализм. Это мы уже испытали.
Смотрите, я сейчас задам коварный вопрос, потом мы вернемся к теоретической дискуссии, к Трампу. Вы очень точно сказали, что российская нынешняя оппозиция, но я не говорю оппозиции, я говорю российским нынешним крайне левым, свойственно низкопоклонство перед Западом, низкопоклонство перед Коминтерном. А вам не кажется, что вот этот, в этот джентльменский набор, типа дурова арестовали хорошо, бороться надо против исламофобии, против глобального потепления и так, а абсолютное разделение именно левых, именно западных нарративов по поводу Украины, дескать, вот Украина исключительно жертва, так же, как сектор Газа исключительно жертва, и русские страшные колонизаторы, и они вот как белые и отвечают коллективно, как там, да, как белые являются системными расистами, то по образцу вот этого дискурса украинский БЛМ говорит нам, что русские являются генетическими имперцами. И весь этот дискурс, который полностью разделяется, в том числе вот просто маркер западных марксистов, маркер западной франкфуртской школы, они очень хорошо относятся к Палестине и считают, что должна быть Палестина от реки до моря, и Израиль страшные агрессоры. И точно так же мы видим, что они очень хорошо относятся к Украине, кстати, в отличие от Трампа, и тоже считают, что все эти нарративы, что Россия агрессор, генетические рабы, деколонизация Украины, деколонизация Пушкина и всего остального. Вот это просто часть вот этого левого дискурса, который российская оппозиция точно так же кушает, как осию Несоевую полными ложками.
Вот здесь я придерживаюсь совершенно иной точки зрения. Я говорил многократно и с самого с 1992 года, что раздел на троих, трех ребят в Беловежской пуще, стало быть, российского, украинского, белорусского, Советского Союза, был сделан исключительно в личных целях выдернуть коврик из-под ног Горбачева и стать каждому полновластным хозяином в своем улусе. И поэтому согласимся, границы проводим так, как были проведены границы между республиками в Советском Союзе, ничего не меняя, иначе все это будет долгая история. Как проводились границы в Советском Союзе? Какова была теория и какова практика национальной политики в Советском Союзе? Это тема отдельного исследования и как минимум отдельной лекции. Факт тот, что границы официально административные с границами историческими истинами, разумеется, не совпадали. В частности, российско-украинская граница Советская Республика не совпадала с тем, как это было исторически. Это совершенно однозначно. Но при этом, поскольку Ельцин был главным инициатором раздела и соглашения по границам, поскольку Россия неоднократно признавала эти границы, признавала неприкосновенность этих границ, суверенность украинского государства и выступала гарантом отдаче Украины ядерного оружия и так далее, то совершенно понятно, Россия не имела никаких международных и моральных прав осуществлять агрессию, неспровоцированную агрессию на территорию суверенного государства Украина. Мы можем говорить о том, что исторически Одесса никогда не была украинским городом. Она была создана как город Порто-Франко Российской империи, третий по значимости, по богатству и так далее, город Российской империи, колыбель в чем-то, я знаю, целые плеяды литераторов именно русской культуры, если мы говорим о Катаеве, Олеше, Багрицком и так далее, так далее. Она никогда не была украинским городом, но вы сами отдали по своей инициативе, и вы трижды подтвердили. Примерно это же относится к Крыму. Вы сами отдали, и вы трижды подтвердили. Разговоры о том, что Майдан – это переворот, и поэтому договоры недействительны. Простите великодушно, но вот этот раздел Советского Союза – это переворот, и в таком случае все договоры любой страны с Россией абсолютно недействительны. Мало ли, что она объявила себя правопреемницей. Да кто угодно, знаете ли, возьмет и объявит себя правопреемницей. Это еще что за штучки-дрючки. А что касается 93-го года, расстрелы Белого дома, изменения Конституции и так далее, и так далее. Это классический государственный переворот. Давайте объявим договора недействительными. Нет, все считают, что они действительные. И далее, разумеется, это была агрессия. Я считаю, здесь не может быть двух мнений, потому что, ну, все яснее ясного. Разговоры о том, что Украина угрожала целостности и безопасности России. Мы уже знаем, как Финляндия в 1939 году угрожала безопасности Советского Союза. Бред свинячий. Следствие договора Молотов-Риббентроп, раздела Европы и так далее, и так далее. Они могли придвинуть базы к границам России. Да Россия может в любой миг придвинуть базы к границам всех своих соседей. Просто Россия огромная и граничит с кем хочет. И подвинет свои базы к кому хочет. Что это за хрень собачья? Мы захватим кого угодно, потому что они нам угрожают. И вот так Московское царство, то есть княжество, захватив Тверское, захватив Суздальское, затем захватило, это была агрессия, Новгородское, а потом захватило Полоцкое, а потом захватило все на свете. И все создание Великой Российской империи – это череда агрессий и захватов. Я сейчас не говорю об эпохе Ивана Грозного, когда шло восстановление Великой Орды. Именно потому покорилось Сибирское ханство, а вовсе не потому, что приехал, понимаете, Ермак с отрядом казаков, как заявляется в официальной истории. Ну, вранья в любой истории очень много. Таким образом, здесь, да, Украина подверглась агрессии. Да, она сопротивляется как может. Да, она воюет. Да, ее бойцы воюют героически. Они защищают свою землю. Простите великодушно, а что должен делать кто угодно на их месте? То есть, если они защищаются, то значит, больше они не жертва. А кто там пел «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне»? Очень интересно. Да, кстати, прекрасно в одном и уже старом фильме ее поет без сопровождения, боже мой, Юрий, Юрий, Юрий. Ну, как его фамилия? Ну, вылетела. Да-да, на букву «Ш», разумеется. Так что здесь, простите великодушно, и здесь нет, здесь все очень жестоко. И что касается того, что сносят памятники Пушкину и изглаживают любые следы, все следы русской культуры, мое мнение, никому не смею навязывать. У Украины было два пути. Признать украинский язык единственным государственным и идти по пути украинизации всего населения. Но для того, чтобы усиливать свой суверенитет, углублять и укреплять свою культуру и так далее, и так далее. Вариант второй. Два языка государственных, второй язык русский, тем более, что по-русски говорила очень большая часть Украины. Но тогда, мое мнение, русский язык и вследствие этого русская культура возобладала бы над украинской, как представители культуры, более мощной, вот во всех отношениях более мощной и распространенной. Это все совершенно понятно. Сейчас мы видим, как исчезают малые народы, ну, потому что та самая глобализация на разных уровнях. И с одной стороны, когда сносят памятники Пушкину, как это ужасно для русского сердца, с другой стороны, плевать на Пушкина. То, что сказал когда-то генерал Лебедь, знаменитый ролик, он ходит в сети, из кого получаются лучшие солдаты, из людей, которые вообще никогда не собирались воевать, а вернувшись домой, увидели воронку на месте своего дома и своей семьи. И вот это лучшие солдаты. Ну и так далее, любой может посмотреть. Вот это украинские солдаты. А что вы хотите? Когда валятся бомбы и ракеты на твои дома и превращаются в прах твои семьи, то подите прочь с вашими памятниками, подавитесь ими. Они вам нравятся, ставьте их у себя хоть бок о бок друг к другу, а мы не желаем вашего ничего. Такова, к сожалению, массовая психология, таковы психологические законы войны, и здесь ничего не сделать. Такая вот история. Лично мне абсолютно не близка украинская культура. Я полностью человек культуры русской, по языку, по воспитанию, по литературе, по всему. К украинской не имею никакого отношения. Но нельзя же людей не понимать, нельзя же быть настолько несправедливым, нельзя же совсем не воспринимать чужую трагедию и чужое горе. Это же естественно, мне так кажется. А что касается тех, которые говорят, да, вот что Палестина, что Украина, это все, конечно, дурь собачья. Можно подумать, что Украина угрожала существованию России. Палестина всегда полагала, не должно быть здесь Израиля вообще, Палестина от реки до моря. Когда-нибудь было слышно хоть от одного украинца, что здесь не должно быть России вообще, а должна быть Украина от Черного моря до Тихого океана? Ну что за бред ей Богу?
Ну, честно говоря, кстати, довольно много людей требовало, что Рашка должна развалиться, деколонизовать Рашку, Татарстан должен быть свободным. Это, кстати,
Простите, может, я
стандартное
чего-то не
сейчас
знаю.
требование украинских
Требование
пропаганды.
чего?
А деколонизации России, Татарстан должен быть свободным и так далее.
А это явление совершенно естественное и постоянное для любой империи. Империя существует в динамическом равновесии центра стремительных и центробежных сил. Центростремительные хотят слить все в единый кулак, а центробежные – каждый стремится к свободе, каждый народ на своей родовой земле хочет быть свободным, иначе никогда не бывало.
А, хорошо, мы к этому еще вернемся, а я сейчас вернусь, хочу все-таки вернуться к президенту Трампу, потому что они уже второй раз поссорились с Маском.
Второй?
И как вы к этому относитесь? Вернее, Маск второй раз уже сказал, он сказал, что я делаю американскую партию, он очень недоволен, он недоволен Big Beautiful Bill. И если первый раз их как-то помирили, то да, судя по всему, да, Маск делает американскую партию. И чем это грозит, и как вы относитесь к этой ссоре?
Вы
Кого
знаете,
вы?
я
Да.
вам честно сознаюсь, я недостаточно понимаю в управлении государством и в экономических проблемах Соединенных Штатов. Это материи чрезвычайно сложные, перепутанные, многослойные, переходящие одна в другую. Руководить государством несравненно сложнее, чем руководить корпорацией. Это понятно. Что касается создания еще одной партии, это очень интересно, и будет от этого больше пользы или больше вреда, простите, но я сегодня сказать не могу, и думаю, не может никто. Потому что есть одна группа мнений. Это что? Это прекрасно, что будет третья партия. Она будет состоять из абсолютно независимых, трезвомыслящих, здравых людей, которые не замараны никаким политиканством и которые будут голосуя, присоединяясь к той или иной большой партии, демократам или республиканцам, влиять в результате на курс государства. Вот если мы входим в коалицию с вами, то вы сможете сделать это. Но тогда вы должны уступить нам вот в этом-то. А если нет, то мы не даем вам поддержки и не входим в коалицию с вами. И в таком случае, при нашей нейтральности и при равенстве республиканцев с демократами, вам, республиканцам, провести ничего не удастся. Ну, это совершенно понятная политика, совершенно понятная, значит, коалиция двух крупных партий при наличии третьей, которая маневрирует между ними и может служить противовесом и так далее. Это так. С другой стороны, есть группа мнений, которая говорит, что тогда маленькая партия Маска оттянет на себя часть ядерного республиканского электората и ослабит республиканскую партию. И в таком случае республиканская партия ослабеет, и относительно нее демократическая партия усилится, и тогда Маск будет неправ. Значит, сколько голосов они могут получить для проведения своих людей в Сенат и в Нижнюю палату Конгресса, я, разумеется, знать никак не могу. Откуда мне знать американские политические расклады? В принципе, эта идея представляется мне абсолютно здравой, потому что значительная часть республиканской партии состоит из профессиональных политиканов, которые там в глубине своей корневой системой срощены с профессиональными демократами, тоже политиканами. И здесь независимая партия может быть очень полезна. Что из этого выйдет, я сказать совершенно не могу. И в идеале, конечно, было бы неплохо, но в идеале, в мечтах, если бы Трамп и Маск сели и обсудили этот вопрос. Но поскольку оба из них ярко выраженные лидеры, то такой миролюбивый разговор представляется не очень-то вероятным, к сожалению.
Еще одна вещь, которую сделал Трамп. Я, конечно, с 7 октября с изумлением наблюдала за тем, что делает Байден, а затем, как де-факто Израилю отказывали в праве на самооборону, затем, как Байден запрещал входить в Рафиях, затем Байден запрещал израильской армии брать на себя раздачу продовольствия в Газе, требовал, чтобы это делал ООН, ну, читай Хамас. Это выглядело, конечно, безумно, потому что это выглядело как, ну, как если бы в 1945 году раздачу продовольствия в Берлине поручили СС, а потом удивлялись, почему. Да, потому что в Газе говоришь ООН, подразумеваешь Хамас, говоришь Хамас, подразумеваешь ООН. Вплоть до того, что я напомню, что Израиль не получал образцов вооружения, которые были им не просто заказаны, а оплачены. Ну, понятно, Израилю запрещали действовать против Хизбаллы в Сирии и так далее, и так далее. И вот вы можете объяснить, почему демократам, почему глубокому государству, почему у них такая большая и трепетная, ну, такая платоническая довольно любовь к людям, которые буквально ходят и кричат, во-первых, мы уничтожим всех израильтян, должна быть Палестина от реки до моря. И вот откуда берутся эти удивительные люди, которые реально ходят с табличками «Quo Jus for Palestine» в американских кампусах? И это первый вопрос, а второй вопрос, мы чуть попозже к нему вернемся, чтобы не смешивать сладкое с соленым. Как вам действия Трампа во время Ирана израильской войны, израильско-иранской войны?
Так, значит, сначала откуда, значит, эти чудесные левые люди, которые ничего не давать Израилю и поддерживают Палестину
Почему
от
они
реки
так
до
полюбили, причем не просто
моря?
Палестину,
Я
а
понял,
именно Палестину в формате от реки до моря, то
да.
есть заведомо
Разумеется,
людоедскую
я
идею,
понял.
которая подразумевает уничтожение всего Израиля,
Значит,
и нежелание Израиля как-нибудь с этим мириться называют
да,
нежеланием компромисса.
абсолютно правильно. Значит,
Колонизаторы.
приблизительно 3 года назад я сделал ролик, в котором, как умел, попытался объяснить, что Израиль уничтожается явочным порядком, и Израилю следует наконец понять, что мировая общественность, мировое прогрессивное человечество, Организация Объединенных Наций нацелена именно на уничтожение Израиля. Прецеденты были. Сначала, стало быть, это было уничтожение Родезии. Родезии, в которой не было никакой дискриминации, никакого апартеида, где меньше 300 тысяч белых, где-то 250 тысяч, по-моему, на приблизительно, кто их всех считал, 7-8 миллионов африканцев. Африканцы имели бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, все то же самое, школы, автобусы, университеты, больницы и так далее, никакого апартеида, никакой дискриминации, но избирательное право получали только те, у кого было какое-то образование и кто имел хоть минимальную собственность. То есть они уже не были безграмотными дикарями, которые находились в каменном веке, верили колдуну и управлялись вождем. Это уже были сколько-то цивилизованные люди. Мировое сообщество уничтожало их год за годом и уничтожило. И в результате там образовалась кровавая помойка под управлением Роберта Мугабе. И страна, которая кормила половину Африки, стала нищей и потребовала гуманитарной помощи. И ни один негодяй, ни одна левацкая сволочь ни единого слова раскаяния не сказала. Не сказала: ребята, может быть, мы были неправы, может быть, мы совершили зло, может быть, действительно, они в Родезии тихо и постепенно воспитывали местное население, втягивали его в цивилизованную жизнь, и было бы там полное равенство, а в результате что получилось? Ни одного слова. Аналогичное произошло в Южной Африке, где действовали действительно весьма жесткие законы апартеида. Простите великодушно, там люди жили в общем-то, первобытным строем. То есть строем жили, это там были племена. И эти племена занимались тем, что бегали с копьями по саванне, а некоторые из них пасли скот. Все, больше ничего не было. И в результате в Южноафриканской республике черное население имело самый высокий уровень жизни, медицинской помощи, образования, всего на свете, но ниже, чем белые. И их заставили отменить какой бы то ни был апартеид, и кончилось все. Кончились прогрессивные технологии, кончились операции на сердце, кончились илоны, маски. Все это кончилось, 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 а фермеров стали вырезать. Причем вырезаны тысячи фермеров вместе с семьями и ничего. И вот эта вот мерзостная образина под названием президент Южноафриканской республики со своей командой приезжает к Трампу и чего-то просит. Никаких теплых чувств не вызывает. И никто не сказал: ребята, в чем-то мы были неправы. Что-то мы сделали не так. В результате получилось хуже для всех, не только для белых, но и для черных тоже, не считая того, что верхушка, которая исчисляется, допустим, тысячи человек, наворовали массу денег, а все остальное стало гораздо хуже. Ничего. В Израиле есть то самое неравенство. Евреи виноваты, потому что они живут лучше, чем арабы. Глубоко наплевать, что в Газу гонится электричество, вода, цемент, что-то еще, что они приезжают оттуда работать в Израиле, потому что там работы нет, они ни хрена не делали, кроме тоннелей. Все эти больницы и школы построены за счет ООН, и в общем, не ими. Понимаете, какая история? Но если евреи живут лучше, то их надо бы уничтожить. Широкие массы в мире ничего не знают о решениях ООН 47-го года и 48-го года. Ничего не знают о так называемой борьбе за независимость, когда, согласно резолюции ООН, Израиль тут же согласился создать государство в границах, которые ООН отвело. А арабы ответили: не будет никакого здесь государства Израиль, мы не признаем никаких границ. И пять арабских государств при помощи еще трех, всего восемь, напало на Израиль в ту же ночь. Но Израилю удалось отмотаться, потому что впервые в жизни организованно дрались за свою землю. Вот впервые за 2000 лет. Это есть то, что Египет после этого захватил Газу, а Иордания захватила Иудею и Самарию. И мировые СМИ называли Иудею и Самарию, называли западный берег Иордана. То есть народ думал: ну это очевидно тот берег. Нет, тот берег, он просто иорданский. Восточный. А западный берег Иордана – это тот, который израильский. И вот Иудея и Самария – это, разумеется, земля не израильская, а арабская и прочее, прочее. То есть хотели уничтожить в 67-м, хотели уничтожить в 73-м, не удалось уничтожить, но уничтожить надо, необходимо, потому что арабы живут хуже евреев, и поэтому евреи виноваты по факту. Все. Вот как незачем было жить белым в Родезии и в Южной Африке, пускай будет кровавая помойка, так же незачем евреям жить в Израиле, пускай там будут нищие арабы. После 1948 года приблизительно 2 миллиона арабов было уничтожено другими арабами. Резали друг друга сотнями тысяч. Организацию Объединенных Наций это не волновало нисколько. Организацию Объединенных Наций интересует только, когда происходит очередная еврейско-арабская война или столкновение. Вот тогда это тихий ужас. Арабы, это пусть не хоть все зарежутся. Да хрен с ними, не жалко. У них и так рождаемость высокая. Вот это мировая общественность, которая полагает, что не просто все народы равны, но если кто-то богаче другого, это плевать, что он много работает. Это плевать, что он хочет учиться. Это плевать, что он умнее в результате. Если он богаче, надо его раскулачить. Все. Вот эти ребята долго захватывали власть. И когда председатель социалистической партии Португалии, когда председатель социалистического интернационала становится генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, хотя место его за решеткой, я имею
Это
в виду
который?
товарища Антонио Гутерриша.
Really?
Что?
Действительно он бывший этот самый?
А вы не знали, боже мой, это очень просто. Вы открываете в интернете
Вау!
и читаете. А как же, а как же? Вот, 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 вот как-то примерно вот чудесная биография у товарища. И ожидать от них больше нечего. И Организация Объединенных Наций превратилась не просто в пустую говорильню, но в пустую говорильню тупых кабинетных левых экстремистов. Вот как-то и все, пора ее закрывать давным-давно. Совсем не о том думали державы-победительницы в 45-46 годах, создавая, понимаете ли, Организацию Объединенных Наций. Куда, кстати, первая жалоба поступила от Ирана в начале марта 1946 года, когда товарищ Сталин вместо вывода советской группы войск из Ирана двинул танковые колонны на Турцию и в сторону Персидского залива. Вот тогда я собрался впервые. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, советский представитель, не явился на это обсуждение. С этого началась история ООН.
Хорошо, а тогда возвращаясь к Трампу. Вот мы видим две впечатляющие вещи для меня. Одна – это израильско-иранская война, в которой он даже поучаствовал, но трудно себе представить, что при Байдене было что-то подобное, потому что главная идея Байдена, да и перед ним Обама, not on my watch, не при мне, я буду давать Ирану сколько угодно денег, чтобы они делали вид, что они ведут переговоры, а когда они сделают атомную бомбу и сбросят ее на Израиль, это, ну, это будет уже не мое время, и вопросы будут не ко мне. И вдруг мы очень неожиданно видим, что Трамп не только дал зеленый свет операции, не только Америка поучаствовала в операции, но это было сделано за 12 дней. Как вы оцениваете эту войну? Потому что, опять же, огромное количество людей, которые не любят Трампа, говорят, да вот ничего не достигли, да и теперь Иран точно, и Израиль, нехороший Израиль напал на Иран, который ему практически ничего не сделал, только что-то там говорил, мало ли что Иран говорил, а вот теперь Иран точно сделает атомную.
Мирный советский трактор развернулся и вернулся к пахоте родного поля. Да. И, значит, во-первых, что касается того, что ничего он не достиг, хочется сказать, вам бы на головы такие 6,5-метровые бомбы 13,5 тонн весом. Ничего не достиг. Зачем же так сразу, товарищи? И второе. Разумеется, все стараются преуменьшить свои потери. И вы не назовете ни одной воюющей стороны в любой войне, которая не старалась бы преуменьшить свои потери и преувеличить потери противника. Это закон
Михаил,
природы.
извините, я вам просто немедленно возражу, потому что я вижу, что Хамас преувеличивает свои потери безбожно и рассказывает про 70 тысяч, нет, 80 тысяч, нет, 90 тысяч младенцев, женщин и
Вы
детей, убитых в
правы,
Газе.
вот здесь вы правы. Я вынужден принять вашу поправку полностью. Вот, правда, здесь речь идет не о бойцах. Здесь речь идет о потерях среди мирного населения вследствие зверского истребления Цахалом мирного и беззащитного палестинского населения. Ну, то, что под больницами, школами и мечетями строятся склады оружия и штабы, то, что перед этим, значит, разбрасываются листовки на предмет «выходите оттуда, во столько-то мы это будем бомбить», а Хамас не позволяет своим уходить, чтобы они были на местах, это все совершенно отдельно, народ этого не знает, но так или иначе, да, свои потери преувеличить, вот, мирного населения. Это да. Но что касается того, что было. Сначала Трамп дал 60 дней, потом он выразил печаль, сказал, что он дает еще, по-моему, 12 дней, да? Но 12 дней не прошло, потому что на вторые сутки все это и повалилось. Трамп ведет себя совершенно замечательно. Если он чего-то обещает, он это сделает, но он оставляет за собой свободу выбора, места, то есть времени и, возможно, даже места. То есть с этим парнем нужно быть аккуратным. Вот, кстати, сейчас Путин решил, что он может быть неаккуратным, и я думаю, что ему это может дорого обойтись. Я думаю, что Путин поступил опрометчиво, не воспользуясь протянутой рукой почти что дружбы. Ну и теперь за это придется достаточно дорого заплатить, боюсь я. Но я отвлекся. Что касается действий Байдена, значит, первое. Я не верю, что Байденом управляла его жена и еще 2-3 человека из окружения Белого дома. Не может быть, чтобы весь аппарат Демократической партии и левых СМИ приложил такие усилия, чтобы весь аппарат, связанный с этими счетными машинами, подтасовками фальшивых бюллетеней и так далее, работал на Байдена, который вообще синильный старец, который сидел в своем бейсменте, на встрече с которым приходило по 20 человек на бензоколонке и по 20 тысяч на любую встречу у Трампа. Можно не 20, можно 100. И после этого Байден победил. Только для того, чтобы жена и 2-3 неизвестно кого руководили страной, это невозможно, и поверить я в это не могу. Могут быть когда-нибудь предъявлены документы, могут никогда не быть предъявлены документы, но по моему простому разумению, та самая группа Обамы, Клинтоны, Сорос, Гейтс, понятия не имею, кто туда входил еще, и каково было распределение ролей, Америкой и рулило. Разумеется, не байденская жена, что за ерунда. То есть, грубо говоря, рулили левые. Что касается левых. Левые полагали, что Израиля не должно быть. Из этого следует все совершенно понятное. Дело в том, что касается Обамы. Да, лично у меня, вот лично у меня, есть большие сомнения в том, что Обама родился на территории Соединенных Штатов. И таким образом, что Обама был легитимным президентом Соединенных Штатов. Такие сомнения есть не у меня одного. Это не более чем мои личные сомнения. Имею право за личные мнения. Ну, нет, ну в России уже сажают, разумеется, давно, но все-таки это не относится и ко всем странам.
Ну,
Я
на самом
говорю
деле,
о
это
том,
не относится к делу, где родился Обама, хотя мне
значит,
кажется, что если он действительно...
это очень
Вот
относится к
это, мне
делу.
кажется, что одна из немногих...
Я прошу прощения.
Хорошо.
Юль, все это мое личное мнение. И Обама держал курс на в достаточной мере исламизацию Америки и исламизацию мира. Обама был другом Ирана. Иран кэш получал самолетами. И Обама был отнюдь не другом, а вовсе наоборот Израиля. При Обаме раздули расовую рознь, которой в Америке не было уже лет 30. И при Обаме возникли все эти расовые столкновения. Это Обама сказал про черного подростка, у которого были в портфеле отмычки, который был застали за наркотой и так далее. Это мог бы быть мой сын. Он не имел в виду, что это, в общем-то, малолетний преступник. Он имел в виду, что чернокожий. К Обаме никаких теплых чувств у меня нет, и белых мыслей по его поводу у меня тоже нет. И здесь речь о том, что Израиля не должно быть, а Иран должен быть победителем, потому что это, понимаете ли, цель Ирана тоже. Разумеется, сунниты и шииты всегда враждовали друг с другом. Но на почве уничтожения Израиля союзы возможны. И тот, кто уничтожит Израиль, если это будет шиит, он будет пользоваться симпатией и известной поддержкой суннитов. И вот как бы и вся история. С Ираном все абсолютно понятно. Все его прокси, его Хизбалла и так далее, и так далее. Нет, ну все совершенно понятно. И, разумеется, допускать появление атомного оружия у Ирана было совершенно невозможно, потому что агрессивность этой страны просто не подлежит никаким сомнениям. Это то самое, понимаете ли, исламо-фундаменталистское оболванивание населения, тот самый фанатизм, та самая агрессия, та самая открытая цель. Наконец-то, вот вы в Египте не смогли уничтожить Израиль, и вы, Сирия, присоединились, не смогли уничтожить, и никто не смог, а мы все-таки сможем, и мы будем главные вот в этом окружающем мире и его окрестностям. И мы еще посмотрим, кто главнее, Турция или мы. Вот как-то и все. То есть то, что сделал Трамп, в высшей степени правильно. Если бы можно было в 1935 году уничтожить в зародыше национал-социалистический режим в Германии, это было бы благое дело. А что касается законов, ну для того и существуют законники, чтобы потом подгонять законы под то, что уже произошло. То есть здесь Трампу можно быть только благодарным, и тут такое несчастье. Конечно, Нобелевская премия мира давным-давно не имеет ни малейшего авторитета, но все равно как-то жалко. И тут вдруг Пакистан, которого Трамп помирил с Индией, а это пахло конфликтом, и даже, может быть, он мог перерасти в ядерный, и Пакистан его выдвигает на Нобеля. И тут Нетаньяху, вот его не удается съесть в родном Израиле, уж как старается левый суд, богатств, который захватил практически власть и прочее, и Нетаньяху Трампа тоже выдвигает на Нобелевскую премию. Я думаю, что Трампу все-таки не дадут. И они сделают все, что угодно. Они самораспустятся, но они постараются ему не дать. Вот кто-нибудь из них, например, сожжет себя на лужайке перед Белым домом и скажет: вы видите, что делается у Трампа? Какую же можно давать ему премию? А в общем и целом расклад такой вот. Я сказал об этом в первую каденцию. Придет еще время, и Трампа будут называть последним великим американцем.
Так вот, возвращаясь к следующей части израильской драмы, потому что, мне кажется, вот великолепный разворот на 180 градусов. И я как раз хочу обсудить то, что Трамп собирается делать с сектором Газа, потому что он просто, на мой взгляд, распахнул окно Овертона. Все это время, последние 10-15 лет, нам рассказывали, какие бедные жители Газы. А если они нищие, а Израиль богатый, то, естественно, вот все то, что вы сказали, что это уже одно означает, что Израиль виноват. И если Израиль не соглашается на проект Палестины от реки до моря, то это значит, что это поселенцы, что это колонизаторы, которые не склонны к компромиссам. Я смотрела на все это, и я понимала, что ситуация безвыходная. И для меня в этой безвыходной ситуации две главных было вещи. Во-первых, с военной точки зрения оказывалось, что этика на войне не окупается. Израильская армия – это единственная армия, которая путем утрачивания тактического преимущества и подставляя своих собственных солдат, пыталась минимизировать потери противника. В результате оказалось, что именно эта вещь используется против Израиля как оружие. Оказалось, что женщинами и детьми прикрываются. Оказалось, что тактика Хамаса – это не максимизация потерь противника, а максимизация своих собственных потерь среди мирного населения. И оказалось, что все пиар-отделы Хамаса в лице BBC, CNN и так далее, не говоря уже о Грете Тунберг, они просто каждый удар Израиля немедленно объявляют военным преступлением. И оказалось, что если бы никто, вот это страшное для меня соображение, никто не парился по поводу гражданских жертв, то их было бы гораздо меньше, потому что в нормальной стране гражданскими не прикрываются. В нормальной войне, в старой войне, никто специально не уничтожает гражданских, но именно поэтому гражданскими не прикрываются. И вот это была для меня одна очень важный урок. Это всего то, что происходило, что попытка вести войну, минимизируя потери среди гражданских, наоборот, приводит к их максимизации. А второе, что ситуация была абсолютно загнана в тупик, потому что есть вполне легальные требования жителей Палестины, которые могли бы сказать: ну, слушайте, мы тут, вот палестинских арабов, мы тут живем. Да, есть арабы, которые живут за пределами Палестины, но вот сейчас мы тут физически живем, давайте как-то признайте нас или наше маленькое государство, или дайте нам какие-то права. И ну, людей, которые тут живут, вроде как нехорошо просто так выгонять. Но в тот момент, когда их требования были вапонизированы, и когда на основании того, что они жертвы и тут живут, было объявлено, что они имеют право на уничтожение всего государства Израиль, раз они проиграли, они должны быть компенсированы, и им должны дать все. И было понятно, что это, ну, такой невозможный инструмент, который рано или поздно уничтожит Израиль под очень благовидным предлогом. А что делать в ответ, непонятно. Ну, не выселить же их из сектора Газа. И вдруг приходит Трамп и говорит: да, вы знаете, вот просто по-другому невозможно, давайте их выселим нафиг. И это просто открывает окно Овертона, потому что это не значит, что это хорошо или плохо, но это значит, что это единственный выход в существующей ситуации.
Ну, Израиль начинался как государство левое, социалистическое, по каковой причине и пользовался поддержкой товарища Сталина, Покуда товарищ Сталин полагал, что и будет социалистическое государство, наш друг, наш форпост, откуда мы будем вставлять шпильки проклятой Англии и вообще ногою твердой станем на Средиземном море и прочее, прочее. Но, правда, потом получилось немного иначе. Это к тому, что израильские левые социалисты говорили, что нет, нет, надо говорить, пусть все арабы остаются на месте, мы будем все дружить, мы вместе будем строить государство, мы будем хорошо жить. Такие ошибки история не прощает, потому что делать нужно то, что правильно, а не то, что кажется благородным и так далее, и так далее. И ошибка всегда выходит боком обеим сторонам. Это первое. Второе. Израильские левые по причине своего как личного сволочизма, конкурентного, зависть, неуживчивость и так далее, и так далее. В свое время объявили извергом, расистом, врагом народа Мейера Кахана, который уже десятилетия назад говорил, что трансфер – это единственный способ решения еврейско-арабского вопроса на территории Израиля. Заметьте, государство, которое было отведено сначала Лигой наций, а потом было ООН под создание Израиля, сначала две трети отошло Иордании, и это там было арабское государство Иордании, потом оставшийся клочок решили опять разделить пополам между арабами и евреями. И границы нарисовали так, что в этих идиотских, небывалых в мире, небывалых в истории границах два государства сосуществовать не могут. Достаточно посмотреть на карту. Это какое-то издевательство, это был расчет на то, что будут нескончаемые войны, пока арабы не уничтожат евреев, потому что арабов очень много, а евреев очень мало. Но вот как-то не срослось, пока не уничтожили. Далее говорил я сколько-то лет назад, что поскольку я не вхожу ни в какие группировки, ни в какое, ни во что, и мне глубоко плевать, что обо мне говорят, то я говорю то, что я думаю. Вот могу себе такую роскошь позволить. Что трансфер – это единственный вариант разрешения вопроса. Я говорил то же самое, что говорил Мейер Каханы, и все, что говорил Мейер Каханы, оно так и есть. За что его лишили всего, и партию его объявили российской, до сих пор как бы симпатии к нему объявляются преступными и прочее, прочее. Трансфер – это единственный вариант решения. Учитывая, сколько народов переселяли откуда куда в течение истории, сколько депортаций было в истории Советского Союза, как переселяли чеченцев, дагестанцев, карачаевцев, как переселяли немцев, как переселяли корейцев, как переселяли немцев западных из Восточной Пруссии, мы даже не говорим, как переселяли поляков, литовцев, эстонцев, латышей и так далее, и так далее, как переселяли молдаван. Да, боже мой, там собрать всю советскую депортацию, это же ужас какой-то. Но вот арабов из Газы, ни-ни, это не важно, что Лига арабских государств, это больше 20 государств. И что там, я сейчас не помню, по-моему, 14 миллионов квадратных километров. И что там около полумиллиарда, где-то 450 миллионов народа, арабов. Но эти вот трогать нельзя, потому что им некуда ехать. Правда, другие государства их не хотят. С одной стороны, они считаются шпаной, от которой одни неудобства. Все помнят черный сентябрь 1967 года в Иордании, когда они в благодарность решили там произвести переворот и убить короля. Ну, король был фронтовик, сам человек хорошего замеса, он им устроил убить короля. Да. То есть их никто не хочет, но при желании переселить можно. И это единственный способ устроить там мир. Потому что земли у арабов до черта. Возделывать ее в большинстве случаев они абсолютно не умеют. Если так или иначе помочь им взять кураторство, шефство, возделывание земли, которой у каждого будет достаточно, с тем, чтобы там, можно было создать какую-то промышленность и все на свете. Не хотят работать, да и хрен с ними, пусть не работают. Хотят, могут, будут жить гораздо лучше. Это единственный вариант. Иначе ничего не решается. Воевали 70 лет, 75, будут воевать еще 175, если кто-нибудь к тому времени еще останется. Другого варианта здесь нет. Вот как-то и все. А уже вариации на тему, что мы там устроим сплошной курорт, это все частности. Это подсахаривание, не то пилюли, Ни то эскалатора, ни то вкусного бифштекса, совершенно понятно, нету другого варианта, нету, потому что государство не создается по одной единственной причине прежде всего. Они не согласны на мир в обмен на территории. Они не согласны признать право государства Израиль на существование. Они не согласны подписывать никакие соглашения, где будет сказано, что они признают государство Израиль, вступают с ним в отношения и обязуются уважать границы друг друга. Ничего. Подписывайте с нами мир, признавайте наше государство, но мы вам ничего не обещаем. Резали вас и будем резать настолько, насколько сумеем. Так какого черта тому, кто обещает тебе тебя резать, протягивать трубу и прочее, прочее. Это полная чушь. Ну, представьте себе, я знаю там, что кто-то с России предлагает подписать такой договор. Ну, вот здорово. Так что это все не просто патовая ситуация. Это намеренное запудривание мозгов, где арабы хотят, чтобы Израиля не было, а так называемая прогрессивная общественность, сплошь левая, тоже хочет, чтобы Израиля не было. Единственные, кто хотят, чтобы Израиль все-таки был, кроме самого Израиля, это, скажем так, республиканская Америка. Все.
И мой будет последний вопрос. Он опять очень политнекорректный. А все-таки я возвращаюсь ровно к тому, что я сказала. Вот есть вполне легальные требования, теоретически, жителей Палестины о том, что мы живем на этой территории, и хорошо бы нам как-то на ней продолжать жить. Но именно за счет вепонизации этих требований, когда вместо того, чтобы предъявлять программу минимум, этих жителей заставили сказать, поощрили сказать, мы жертвы колонизации, нам должны, произошла патовая ситуация, произошло запудривание мозгов прогрессивной общественностью, вот ровно то, о чем вы говорите. И оказалось, что такая ситуация, собственно, она была сделана затем, чтобы Израиль не мог на нее не реагировать. А вам не кажется, что не совсем настолько тяжелая? Но в чем-то похожая ситуация произошла именно после распада Российской исторической империи, когда, как вы совершенно правильно сказали, Ельцин и товарищи растащили кусочек себе в карман, и потому что есть абсолютно легальные, получилась Украина, составленная из очень разных кусков. И были абсолютно легальные требования, условно говоря, западных украинцев, которые говорили, но мы всю жизнь говорили на украинском, да и вообще никогда не были в составе Российской империи, и вообще нас Советский Союз затащили за уши и подвергли при этом четвертованию, черт знает чему. И было бы совершенно нормально, если бы страны сделали конфедерацию, федерацию, Швейцарию, в которой каждая территория говорит на том языке, на котором она исторически говорит. Но вместо этого, вот как при Обаме, как вы сказали, Обама принялся раздувать расовые чувства. А вот точно так же принялись раздувать, причем тот же самый USAID, рассказ о том, что вот тут всю Украину, включая Крым, колонизовали нехорошие русские, и всех надо переходить на украинскую культуру, потому что она угнетенная, потому что вот русские колонизаторы. А вот люди, которые, даже если они сейчас говорят по-русски, они просто, значит, вот либо они неправильные украинцы, либо они просто вот их надо деколонизовать и вернуть все это к украинскому. Это же ведь все начиналось, хотя, конечно, и не так, как сейчас, достаточно задолго до войны украинский политический класс и украинские активисты, не украинский народ, не украинская, не украинский избиратель, который, кстати, голосовал за Зеленского, а именно украинские активисты, и причем при поощрении глубокого государства, при поощрении Европы, двигались в этом направлении. И мне сейчас трудно в этом развидеть ту же самую ситуацию, при которой абсолютно легитимные требования вепонизируются и превращаются в ситуацию, которая практически неизбежно вызывает конфликт между двумя бывшими частями империи.
Я полагаю, первое, Россию, Ельцина и окружение никто не тянул за язык инициировать и продавливать развал Союза и признание существующих границ. Никто не тянул Россию за язык дважды подтверждать эти границы и выступать официально гарантом неприкосновенности территории Украины при всей этой процедуре и отдаче Украины ядерного оружия. То, что в Украине был украинский национализм, ну, в общем, никем не подвергается сомнению, и так оно и есть. Вопрос поставлен. Является ли это поводом для российской агрессии? Отвечаю, нет, это категорически не является поводом для российской агрессии. При том, что когда в течение 10 лет я вел еженедельную авторскую передачу на Радио России, я неоднократно говорил о том, что, конечно, Крым исторически – это российская земля, а не украинская. И у меня был председатель московского клуба крымчан Владимир Кирпичев, который тогда же был председателем думского клуба, если я не ошибаюсь, и так далее, и так далее. И никогда, я повторяю, Одесса исторически не была украинским городом. Но если существуют подписанные договора, если существуют государственные гарантии, если Украина...
Кстати, в государственных гарантиях было написано «нейтральная Украина». Я совершенно не защищаю Ельцина, но, кстати говоря, в нем было написано, что Украина должна быть нейтральной страной.
Так, значит, этот момент может дискутироваться, но он и есть, да, он действительно есть. Стало быть, все республики постсоветские отлично знают, что могут в любой момент подвергнуться российской агрессии. И что только гарантии защиты со стороны сильного соседа, ну, как-то обеспечивают ее безопасность, как-то ее обещают. Украина прекрасно представляла себе миролюбие великого российского соседа, который в течение своей истории постоянно нападал абсолютно на всех своих соседей. И путем нападения на
Все
всех
теперь
своих
этим занимаются.
соседей, совершенно верно, их оккупации, аннексии, посильного переваривания, и составилась величайшая империя. Украина отлично это знала. И так что здесь попытка защитить себя, так же, как вступила в НАТО не только Прибалтика, но уже и Швеция, понимаете ли, вступила в НАТО, потому что себе, знаете ли, дешевле обойдется, потому что Россию боятся, и к тому имеют основания, потому что нужно быть Украине сумасшедшей, чтобы думать напасть на Россию, потому что здесь, ну... Кроме того, что не видно выгоды, нельзя усмотреть ни одного шанса из миллиона на победу Украины над Россией при агрессии Украины против России. Украина что, оккупирует эти территории? Или захватит Москву? Или что-нибудь себе оттяпает? У нее что, больше людей? Или больше военной техники? Или более мощная промышленность? Или у нее что? Или она считает, что мировая общественность одобрит Украину, если она совершит акт агрессии и нападет на Россию? Значит, здесь какие бы то ни было логические построения мне представляются, ну, в принципе, не имеющими отношения к здравому смыслу. Что касается национализма, я повторяю, националисты есть в любой стране, в том числе крайние националисты. Скажем, русский национализм является самым капитальным врагом русского, ну, как это, нынешнего авторитарного строя. Ну, почему это понятнее? Потому что это сила людей бескорыстных, в стране укорененных, имеющих цели, идеалы и так далее, и так далее. Так вот, украинские националисты, которые выступали против русских, полностью согласен с тем, что это плохо. Была масса средств это поддерживать, начиная...
Нет, я совсем не считаю, что это плохо, когда это занимает свою долю в обществе. Но когда это активисты, которые навязывают свою власть остальному обществу, то это чревато, ну, тем, чему и получилось.
Значит, я говорю проще для наших слушателей. Подобный национализм и раздувание расовой розни, безусловно, плохо. Так или иначе. Потому что пропаганда своей культуры, развитие своей культуры, это ведь не есть национализм. У России была масса средств противодействия, начиная от обращения в Организацию Объединенных Наций, собирания там сотен тысяч подписей и так далее, и так далее. То есть создание петиций за миллионами подписей о введении русского языка на территории того-то и того-то и далее. Отправка профессоров, отправка преподавателей, вечерние добровольные школы и черты дьяволы печки-лавочки. Очень много можно было делать всего из того, что не было сделано. И я вам скажу, я это говорил давно, вот после Майдана, когда обнаружились эти золотые, и вы понимаете, батоны, вот мы берем Януковича, вот мы берем Пшонку, вот мы берем Медведчука и даем каждому по 20 миллиардов долларов. Итого 60 миллиардов долларов. Это сравнительно приличные деньги. Для Илона Маска они помельче, а в Украине это деньги гигантские. Но гораздо меньше, чем Россия уже потратила на войну с Украиной. И за эти 60 миллиардов долларов эти три человека проводят законный референдум в России. И результаты этого референдума – введение двух языков и введение культурной автономии в ряде южных и восточных губерний, простите, областей. Все. А далее проводится через какое-то время второй плебисцит, и они к черту уходят на самоопределение. И три эти человека за эти деньги это делают, и оно отделяется. Но для этого нужен мозг, это во-первых. А во-вторых, таким образом невозможно объединить, консолидировать русский народ вокруг московской власти и лично Владимира Владимировича Путина, победоносного собирателя и объединителя и возвращателя русских земель. Вот и все.
Это интересное последнее замечание, и все-таки мой последний вопрос. Это ваш и мой герой Трамп, его отношение к российско-украинской войне. Я для экономии времени скажу свое утверждение, которое вы оспорите или скажете. Мне кажется, что Трамп очень удачно заставил индексировать Европу. Тут необеспеченный вексель, про который вы
Я
говорили,
прошу
по
прощения,
любви.
заставил Европу что сделать?
Индексировать необеспеченный вексель, который неоконы еще в 2000-х годах выдали Украине и некоторым другим республикам бывшего Советского Союза. И вот Трамп сам переписал эту войну на Европу со словами: «Ребята, ваше беби, хотите и поддерживайте». И у вас какое ощущение, будет ли поддерживать Европа Украину действительно? То есть будут ли даны деньги и оружие, или будет просто сказано: денег нет, но вы держитесь. И что будет дальше делать Трамп, собственно?
Это гигантский вопрос. Это тема для отдельной.
Извините, можно я даже злобно прибавлю, что
Да.
обратите внимание, что в украинском вопросе Трамп занимает такую позицию, как будто он считает весь этот вопрос делом рук глобалистов. И Коминтерна. Он считает, что это беби Байдена. Ему его подкинули. Вы не согласны?
Значит, я повторяю. Этот вопрос на самом деле огромный комок переплетающихся проблем. И ответить на него однозначно будет всегда ошибочно и всегда неправильно. Потому что, первое, Кремль был заинтересован в этой войне, и Путин лично, для поддержания своего рейтинга, своего имиджа и так далее, и так далее. И это совершенно все прекрасно, потому что, стало быть, 2014 год все-таки прошел неплохо, почему бы не повторить, тем более, что было обещано, что каравай с солонками на рушниках, усыпано розами. Тут оказалось, что украли сколько-то миллиардов евро, украли сколько-то миллионов комплектов формы, и поэтому война пошла немного не по плану. И тут являются американцы. Я очень грубо. Вот штриховой портрет углем по листу Ватмана. И говорят, что, знаешь, в общем, если ты нападешь на Украину, тебе очень охота, да? Поскольку мы заинтересованы в хороших отношениях и так далее, то если ты это сделаешь быстро, вот, ну так легко, да? Ну и черт с тобой, давай. Но за это у нас будут такие-то отношения. И прекрасно, и Путин, получив от американцев, значит, уверение, что можно делать то, что он хочет, устраивает это на Украину. Что на самом деле получают американцы и заодно европейцы? Россия начинает истощаться. Россия должна завязнуть, как Советский Союз завяз в Афганистане. Прекрасное совершенно дело. И кроме того, мировая общественность будет отвлечена от разных других проблем. Потому что, скажем, развал Штатов идет бешеным темпом, развал уничтожения Европы идет бешеным темпом. А здесь, ребята, главная проблема. Мы должны помочь жертве Украины против проклятой России. Прекрасно. А что же Украина? Украину не жалко. Понимаете, ну режут корову. Ну, конечно, корову жалко, но ведь большой праздник. Нужно покушать, пожарить мясо, ну и богам жертву принести. Хрен с ней, с Украиной. Нет, ну, конечно, надо как-то помогать, чтобы она как можно дольше перемалывала Россию. Политика всегда абсолютно цинична. Нужно понимать, что политики говорят друг другу самое лучшее и думают друг о друге самое худшее. Массы не желают этого понимать. Они обсуждают слова, как будто эти слова что-то значат. Это момент первый. Момент второй. Трамп в течение своей первой каденции вел себя исключительно эффективно и с Украиной, и с Россией. Мы можем в тысячный раз помянуть. И то, что были введены на боевое дежурство американские боевые корабли в Черное море, и в то, что авиация совершала регулярные разведывательные полеты и фактически прикрыла небо над Украиной, и то, что размололи батальонную группу Вагнера, отжать хотели мелкий нефтезаводик, и тем самым Путину показали, что разговоров не будет, по голове даем сразу. И то, что прекратили строительство Северного потока 2, все было сделано быстро, и Путин сидел тихо. Потому что за лужей сидел серьезный мужик, у которого кулак здоровее. Вот и все. Потом продавили бидона, и история началась другая. Убрали корабли, убрали самолеты, сказали Зеленскому, мы тебе обеспечим транспорт. Зеленский произнес историческую фразу, мне нужно оружие, а не такси и так далее. И вот началась вся эта история. Что касается Западной Европы. Я не говорю про Джорджу Мелони из тех, кто у власти. Я не говорю про Виктора Орбана, своя игра. Но все вот эти вот Франция, Британия, Германия, так называемые лидеры государств, это мелочь пузатая и шваль позорная. Кроме презрения, эти фигуры не заслуживают ничего. Если Путин относится к ним с презрением, то он относится к ним адекватно. Это просто унтерменши. Это поганые политиканы, которые за власть и бабло продадут абсолютно все, и которые равнодушны и к своим странам, и к своему будущему, и ко всему на свете, кроме своей личной судьбы. Что бы они хотели делать? Они бы хотели участвовать во влиянии на мировую политику, но при этом ничего не делать. Они раз за разом в первую каденцию Трампа отказывались увеличивать расходы на собственную оборону и говорили, посмотрите, Трамп разваливает НАТО. Он хочет, чтобы мы больше тратили. Они не хотели ничего делать.
Понегодяй.
Первая каденция, значит, во вторую оно все оказалось несколько иначе, но Украина была плотно прихвачена демократической партией. Разумеется, непростые люди, нет. Политический класс, простите, СМИ и верхушка блогеров. Они все были повязаны. То есть верхушка бизнеса и верхушка политиканов были повязаны баблом и взаимно неизящными поступками. Помощь разворовывалась в гомерических размерах. Помощь хотели больше не оружием, а деньгами, потому что деньги легче разворовывать, начиная прямо с Америки, чтобы она никуда не выходила. То есть это же трудно себе представить. И вся эта знаменитая история с Хантером Байденом, с Бурисмой. Ну, старик-то Байден был уже в маразме, когда он еще хвастался. Я ему сказал, что если ты не уволишь этого сукиного сына, ни хрена вы не получите эти 1,5 миллиарда. Этот сукин сын его уволил. Место Байдена в больнице, но в тюремной больнице. Уже давно, это совершенно всем понятно. Таким образом, когда Трамп стал президентом, вдруг оказалось, что Украина, совершенно находясь в зависимости от помощи США, дружно поливает Трампа дерьмом. Он такой-сякой, разэдакий, все, что он делает, это плохо, и раньше делал плохо, и сделает плохо, и он вот такой вот. Тот Бенц, который закатил Зеленский в овальном кабинете, заслуживает того, чтобы ему вообще навсегда закрыли визу в Соединенные Штаты, и пусть он к чертовой матери живет, как хочет. У него есть украинский народ, у него есть государство Украина, и все, быть его там больше не должно. Его счастье, что Трамп больше политик, чем Зеленский, который немного заигрался. И они же там уже не представляют, что они делают. И вот в результате мировая левацкая общественность и вся верхушка Запада. То есть, ну, понимаете, эти несколько баб во главе Европейского Союза, это просто позорище. Это фон дер Ляйен, и это Кая Каллас, и это там бегающий, ее назначили в Генассамблею Бербок. Что это? Что это за паноптикум? Что это за три пучка прутьев, куда забыли привязать мозг сверху, вы понимаете? Это называется Европейский Союз. Что они хотят? Они хотят участвовать в переговорах, чтобы оказывать давление. При этом они не хотят давать денег, но они хотят продолжать заниматься этническим замещением народов своих стран. Такова их политика. Боже мой, а о чем тут говорить? И вот в этих условиях несчастная Украина должна бороться. Несчастная страна, которая первым делом должна повесить все свое руководство. Ну, потому что, ну что же делать? Украинское руководство предает свой народ и свою страну. Что можно сказать? Достаточно того, что место Маркаровой в тюряге давным-давно, а ей после того, что она учудила перед выборами, дали орден. Значит, она правильно действовала. Значит, ей так сказали. Что после этого может хотеть Украина? Украина долго и старательно уменьшала поддержку себя. Украина вытащила, я прошу прощения, я 3 раза прошу прощения, псевдополковника Свитана, который начал поливать дерьмом Израиль, из чего мог быть только один результат. Лица еврейской национальности, которые слали деньги и всяческую помощь Украине, сказали, ах, вот так вот, да, пошли вы все нахрен, сами разбирайтесь с этой Россией, со своими делами. Если у вас вот это вот дерьмо, объясняй тут, кто такие евреи. Вот все результаты деятельности псевдополковника Свитана, у которого нет ни одной фотографии, ни в училище, ни на фоне самолета, ни на фоне летчиков. Удивительный совершенно поручик Тиже, который материализовался из окружающего пространства. Так что Украина поставила себя в очень скверное положение, и поставила она его волей тех самых левых, которые через нее воровали деньги. Это раз. И при помощи ее старались как можно ослабить Россию. Это два. Мое глубочайшее сочувствие Украине.
Михаил, мы на этом спиче, наверное, будем завершать. И единственное, мне очень не нравится антисемитизм Романа Светана, но он настоящий летчик, настоящий полковник. Но я не знаю, там не помню его, не помню его чин. Но просто мне кажется, что в смысле, допустим, отношения Украины и Израиля есть более важные вещи, например, то, что Украина систематически голосовала против Израиля в
Это
ООН,
само
или,
собой, да.
например, то, что я могу это вам сказать, это просто я знаю, скажем так, от некоторых людей в Израиле, что политика Израиля по непредоставлению оружия Украине с самого начала основывалась на том, что в Израиле были убеждены, что поскольку в Украине продается все, то это рано или поздно окажется бог знает где. Вот, мне кажется, это гораздо просто. Я не очень, мне кажется, надо быть очень корректным в личных выражениях и, скажем, если вам, а мне категорически не нравится позиция Романа Светана, то надо спорить, когда речь идет о его антисемитизме, а не тогда, когда этот человек действительно сидел в страшных условиях, был пытан в Донецке, его страшно пытали, у него останавливалось сердце, и когда мы говорим, что он не летчик, это просто нехорошо.
Вы знаете, я допускаю, разумеется, что вы здесь знаете несравненно больше, чем я, и являетесь компетентнее. Мне на глаза не попадалось ни одно доказательство того, что он действительно был летчиком и так далее, и так далее. То есть мне не попадалось ни одно доказательство его публичной биографии.
Хорошо, это не самое. Я просто обозначила здесь четко мою
Я
позицию.
понял.
Я не сомневаюсь в его биографии. Я знаю, что это человек, которого страшно пытали, который страшный патриот Украины, кстати, говорящий, естественно, на русском языке. И это для меня как раз тоже очень существенный показатель, потому что вот когда существовал Советский Союз, Роман Светан летал на советских самолетах и, видимо, не был патриотом Украины. Это вот то, к чему привело развал Советского Союза, покойного, у которого было масса, естественно, недостатков. Но, то есть, спорьте с тем, что человек говорит, а как бы не... Это, мне кажется, гораздо более правильная позиция.
Я буду очень рад увидеть какие-либо свидетельства.
Не суть важно, просто это такая маленькая деталь, которую я не могла не сказать. И
Я
Михаил
вас
огромное,
понимаю, конечно.
да, и тем более, что, в общем-то, честно говоря, Роман Светан, которого я когда-то неплохо знала, собственно, именно на тему Израиля мы и расстались. И именно поэтому, мне кажется, очень важно сказать, что котлеты отдельно, мухи отдельно. Абсолютно героическая
Я бы
биография
хотел
Романа
только
Светана,
сказать,
советского
разумеется,
летчика – это
ничего
одно,
лишнего.
его убеждение относительно Израиля – это другое, а отношение Израиля и Украины – это совсем третье, потому что понятно, что Роман Светан не является выражением, в данном случае, украинского истеблишмента, его мнение – это его личное мнение, глубоко личное, бывает. Ну, скажем, на мой взгляд, когда президент Зеленский приезжает в Израиль и говорит там перед Кнессетом, что, знаете, помогите нам, как украинцы помогали евреям во время оккупации, во время Второй мировой. Мне кажется, что тут президенту
Ну что,
Зеленскому
полицаев
накручивают.
к бабьему Яру отправить? Он что имел в виду?
Ну, я
Ну,
вот,
простите,
понимаете, вот
ради
вы
бога.
представляете, люди в Израиле сидят и говорят, это что было?
Я прошу прощения, коль пошла такая пьянка. Поскольку школу я окончал в Беларуси, в 1965 году, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, когда впервые эта победа широко отмечалась, и был возвращен, 46-го года не был, Красный день выходной, 9 мая, состоялось торжественное совместное заседание украинских и белорусских писателей в Минске, где присутствовал Василий Быков, лучший, я думаю, советский писатель об Отечественной войне, который сидел в президиуме. А кто был из украинских писателей-классиков, я не помню. Кажется, там был Олег Гончар. И вот когда он произносил свой доклад, отмечая, что вот прекрасные успехи белорусской прозы, хотя у нас тоже вот есть кое-что, и может быть даже немного лучше. Вот прекрасная белорусская поэзия, мы ей восхищаемся, хотя мы сами тоже понимаем этот толк, и, возможно, даже немного лучше. И тут в наставшую секунду у Быкова был включен микрофон у Василия Быкова, и он явственно пробурчал. Ну, конечно, нам даже полицаев присылали с Украины. Эта формулировка выпукла вогнутая, она неоднозначная. Но когда Израиль посылал медикаменты, амуницию, госпиталя и добровольцев, Украина, отродясь Израилю, не дала ни одного шурупа, ни одной подметки, ни одного носка. Тут примерно взаимодействие выглядит вот так. И когда Светан заявляет, Израиль наш враг, то Израиль, который очень внимательно слушает подобные вещи, зеркально составляет себе убеждение, Украина наш враг. Если по на Украине заявляются вот такие вещи, неизвестно из чего, и все это свободно и приветствуется. Говорю я сейчас говорю не о голосовании в ООН. Я сейчас говорю не о том, что Израиль не мог дать оружие Украине, потому что Израиль зависит от того,
Можно я то просто
Советский
вот.
Союз, то есть Россия, закроет небо над Сирией или не закроет, позволит уничтожать транспорты с иранским оружием или не позволит, здесь никуда не денешься. Израиль в мышеловке. Я имею в виду вот эту вот совершенно пустую пропаганду, которая Украине аукается. И эта пропаганда имеет следствием утягощение положение Украины. И это выгодно только врагам Украины. Это очень просто, этого нельзя не понять. Вот что мне представляется. А если я не прав, то я прошу меня простить, и пусть товарищи меня поправят.
Все, мне кажется, что мы уже действительно просто немножечко перебрали по времени.
Точно.
Я даже просто вот еще раз скажу свою позицию. Мне кажется, что позиция частного человека не имеет никакого значения. Это было бы неправильно. Ну, скажем, да, где-нибудь в Дании бегает какой-нибудь антисемит и кричит, это совершенно не важно, это его личные проблемы. В данном случае то же самое голосование в ООН. или те же самые проблемы с коррупцией при продаже оружия, они гораздо большее значение имели. Или выступление Зеленского, о котором я только что сказала, вот они имели для Израиля, наверное, все-таки более важное значение.
Юля, я хотел сказать первое. Я прошу меня простить. Я приношу мои глубочайшие извинения. Вы хозяин, я гость. Вы меня пригласили. Я принял приглашение. Если я чем-то, на ваш взгляд, выступил бестактно, грубо или как-то так, это совершенно непроизвольно, это без желания, это не носит и близко никакого оттенка. Я знаю, там недостаточно хорошего к вам отношения, но просто, чтобы это было понятно. Что называется, ничего личного, это не то чтобы бизнес, я не занимаюсь бизнесом, это только с точки зрения, кому какой видна правда. Не более чем. Я не настаиваю на том, что я истина в последней инстанции. Господи, разумеется, нет.
Взаимно, Михаил Васильевич, вы не можете выступить неправильно, потому что вы говорите вещи, которые заставляют думать. Вы говорите вещи, которые хорошо прочищают мозги. А я думаю, что мы с вами
Спасибо.
согласны приблизительно процентов на 85. Это очень хорошо, когда люди не во всем совпадают, но совпадают абсолютно вот то, что называется essentials, когда они ведут диалог, а они там лаются друг на друга со словами, что и у них просто нету точек соприкосновения. Когда
Спасибо
они
вам большое.
дополняют друг друга. Мне кажется, мы очень сильно дополняем друг друга.
Спасибо.
Юлия Латынина, Михаил Веллер. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте подписываться на Михаила. У нас, по-моему, еще до сих пор нету. Хотя нет, есть. Я сама же и вставила ссылки на его канал. Так что не забывайте подписываться на канал Михаила Веллера. И приходите к нам завтра.
Спасибо
Делитесь
всем
ссылками,
большое.
ставьте лайки. Михаил, вы замечательный. Приходите еще.
Спасибо огромное, Юлия. Всяческих благ. Счастливо.
Вот пишет нам думающим, заходит Веглер. Спасибо, Юля, за замечательного гостя.
Ой.
Солидарен с собеседниками вне зависимости суждений. Ну и так далее. Да, просто вот очень люди радуются.
Слушайте, ну мы
Спасибо.
с вами, для меня это рекорд. Я никогда 2 часа не был в эфире.
Здравый. Слушайте, как-то так само получилось. Я, честно говоря, я тоже не рассчитывала, но мы как-то так слово за слово, и важно было важные вещи уточнить. Все, мы молчим, потому что мы как бы уже...
Понятно.
Я надеюсь, что Даша отрубила звук, а если не отрубила, тоже ничего страшного.